«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Молдавии накануне состоялись парламентские выборы. В результате три проевропейские партии начали консультации у коалиции. Это либерально-демократическая партия, демократическая и либеральная партия. Вместе они набирают более 44% голосов, то есть могут рассчитывать на большинство депутатских мандатов в парламенте. Но нельзя отрицать успех партии социалистов, которая заняла на выборах первое место, 21%. Эту партию поддерживала Москва. В результате сторонники пророссийского курса в сумме с коммунистами экс-президента Воронина могут рассчитывать на 47 мест в этом парламенте. Молдавские выборы, интеграция с Европой или с таможенным союзом – такова тема нашей сегодняшней беседы. И гость нашей студии Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович. В чем, по-вашему, своеобразие состоявшихся парламентских выборов в Молдавии?
Ну, своеобразия, на мой взгляд, практически нет, хотя действительно сегодня много говорится о том, что социалисты победили. С 2009 года, начиная, в Молдавии ситуация абсолютно не меняется, и как раз это является такой дестабилизирующей угрозой для Молдавии и в целом, наверное, для юга Европы, для Юго-Восточной Европы, с учетом того, что происходит на Украине. То есть вот это разделение практически пополам молдавского общества, оно до сих пор присутствует, и оно никак не меняется в ту или иную сторону. Ну, наверное, должно пройти там 10, 15, 20 лет, чтобы каким-то образом за счет там вливания новых избирателей, просто в силу биологического возраста, в ту или иную сторону эта ситуация изменилась. Также важным моментом, на мой взгляд, является неучастие партии «Родина» под руководством Рената Усата. Вот как раз если бы эта партия участвовала, мы знаем, что ее за несколько дней до выборов сняли, она бы, конечно, вес добавила конкретной стороне, социалистам, пророссийскому блоку. Поэтому мы можем говорить вот с одной стороны о необычности какой-то, потому что новые лица в конце концов появились. Коммунисты там погоду не сделают. То есть коммунисты были у власти там много лет во главе с Ворониным. Потом эта партия начала расслаиваться. Кстати, Воронин уже практически открыто говорит о том, что он еще подумает. То есть он не отрезает, как бы не сжигает мосты здесь окончательно, но он подумает, стоит ли ему блокироваться с партией Дадона, потому что Дадон в свое время сотрудничал как раз с Ворониным. Там не такая простая ситуация. В целом, если мы берем по процентам, это уже известно, проевропейская коалиция, к сожалению, к счастью, она по-любому формирует вот этот превалирующий блок, и, соответственно, Молдавия продолжает свое движение в сторону Европы.
У нас на прямой связи наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин. Добрый вечер, Ирина. Скажите, пожалуйста, да, каковы последние данные о результатах вчерашних выборов? Вам слово. Слушаем вас.
Ну, результаты подсчитываются. Я не отслеживаю так внимательно, скажем, сотые и десятые доли. То есть все внимание сейчас на создание коалиции. Какая это будет коалиция, на каких условиях и так далее.
Да, кто войдет в эту коалицию, напомните нам, из кого она будет
состоять? Есть, наверное, разные варианты, но наиболее вероятный – это проевропейская коалиция в составе либерально-демократической партии, либеральной партии и демократической партии, которая вот существует в разных вариациях с 2009 года.
То есть это та же коалиция примерно, которая и находилась у власти вот последние 4 года, да?
Да, именно та же коалиция. Ну, там были определенные нюансы, но, в общем-то, это те же команды политиков. И, в общем-то, избиратели, конечно, от них устали. И вот этот, скажем, слоган, что это не выборы партии, а референдум о векторе развития Молдовы сыграл как бы несколько спас из ситуацию, потому что непосредственно за них как политиков уже люди не хотели бы голосовать.
А в чем их заключается программа? Вот мы их называем проевропейскими партиями. То есть их идеал это вступление в Европу или интеграция с Румынией?
Ну, их как бы программная, скажем, установка – это интеграция в Европу. и выполнение ряда условий, необходимых для этого. То есть плотное сотрудничество с Европейским Союзом по разным направлениям и движение в сторону Европы. И так как действительно коалиция добилась определенных результатов, это подписание соглашения о свободной торговле и отмена визового режима для граждан Молдовы с Европейским Союзом, то, пожалуй, это те моменты, по которым избиратели все-таки подтвердили свой выбор 2009-2010 года.
Спасибо, Ирина. Оставайтесь с нами на связи. Давайте послушаем Светлану Гамову, заведующую отделом политики стран ближнего зарубежья «Независимой газеты», которая считает состоявшиеся выборы необычными.
Ну, выборы необычные. Давно таких выборов не было. В Молдавии очень напряженная атмосфера была, да, и напряженная борьба была. Боролись, да, два геополитических направления – Евросоюз и Таможенный союз. Если брать население, да, строго все как бы оставалось по-прежнему. Половина хочет в одну сторону, половина в другую. И вот эти результаты, которые сейчас есть, они практически картину не отражают. Потому что 50-50, как было в Молдове, так и остается. 50 хотят на восток, 50 хотят на запад. Но почему? Потому что я считаю, что вот тем людям, которым не дали в России проголосовать, это минимум 500 000 избирателей, а проголосовало сейчас в Молдове 1,5 миллиона. Треть от того, что проголосовало, вот эти люди, если бы были им дана просто, им надо было бы дать просто возможность, им не дали. Это нарушение всех законов международных, внутренних, каких угодно. Заранее знали. Нет большой любви у них к России, нет. Но у них здесь рабочие места. Ни Молдова, ни Евросоюз рабочие места им не даст. И они хотели голосовать для того, чтобы сохранить рабочие места. Вот объяснение вот этой направленности.
Спасибо. Сейчас у нас на прямой связи Владимир Соловьев, главный редактор онлайн-издания «Ньюсмейкер». Добрый вечер, Владимир. Как вы
считаете?
Да, здравствуйте. Как вы оцениваете результаты прошедших выборов?
Что вы имеете в виду?
Ну, стало ли сенсацией вот наибольший результат партии социалистов?
Ну, социалисты определенно финишировали с очень хорошим для них результатом, потому что еще до незадолго до выборов им давали 10%. Последний опрос, который был опубликован перед выборами, он угадал почти весь расклад. Он давал 10% социалистам и 12% снятых с выборов партии Рената Усатова. Поскольку от партии Рената Усатова, судя всему, перетек социалистам электорат, вот социалисты получили, вот сейчас я читаю, смотрю таблицу, 97,6% протоколов подсчитано, у социалистов 27%. То есть мы получаем там, с учетом погрешности примерно по совокупности ту же позицию. Да? То есть благодаря тому, что ушла партия Усатова, была снята, другой вопрос, законно, незаконно, но благодаря тому, что она выбыла из гонки, социалисты резко прибавили уже на последнем вот этом вираже.
А как вы считаете, Владимир, какую роль играли зарубежные избирательные участки? Могли ли они как-то склонить чашу весов на чью-либо сторону?
Ну, зарубежными избирателями велась работа. Известно, что бюро по связям с диаспорой контролирует Либерально-демократическая партия Молдавии, которая, и это бюро с момента своего создания, если не ошибаюсь, 2 года назад, вело плотную работу с мигрантами и особенно делало акцент на мигрантах, которые живут в Италии, кстати, где вторая по величине диаспора, если в России говорят о там порядка 700 тысяч, то в Италии до 300, если я точно помню цифры. То есть вот это бюро, оно работало на то, чтобы мобилизовать этих избирателей и агитировать их голосовать за Либерально-демократическую партию. И действительно, ну сейчас я окончательную цифру не видел, но, по-моему, на вчерашний день в выборах приняло участие что-то порядка 70 тысяч избирателей за рубежом, которые большинство из которых проголосовали за Либерально-демократическую партию.
Спасибо. Дайте слово Григорию Трофимчуку. Вернем.
С партии Рената Усатова «Родина» есть, на мой взгляд, очень интересный нюанс. Поскольку это относительно достаточное новое лицо для молдавской политики, то я бы не сказал так, что его голоса автоматически перетекли в партию социалистов Додона. А у Усатова был свой электорат, достаточно точно подсчитанный. Вот и Владимир Соловьев дает ту же цифру, примерно плюс-минус 12%. То есть эти 12% добавились бы к процентам, мандатам и голосам, которые получат социалисты и коммунисты. То есть здесь бы ситуация ушла намного дальше. То есть они бы получили намного больше, все вместе, вот эти три политические силы, чем проевропейский альянс. Но поскольку он достаточно новое лицо, то, видимо, по этой причине были сделаны ошибки. Странно, зачем объявлять свою ориентацию вот так вот в виде лозунгов открыто до того, как были подсчитаны результаты выборов. Ну, можно было это потом сделать, можно было разделиться. То есть, допустим, Додон заявляет о том, что он жестко пророссийскую берет ориентацию на таможенный Евразийский союз, а, допустим, Ренат Усатый, поскольку он бизнесмен, он говорит несколько о другом, что хорошо бы заработать, чтобы запустить экономику молдавскую и так далее. То есть, на мой взгляд, вот то, что все три партии, то есть коммунисты, социалисты и партия «Родина» говорили одно и то же. Да, в какой-то степени мобилизовали свой электорат, но в целом они пошли на риск. И из-за этого, по всей видимости, тут другого объяснения нет, партию Рената Усатова сняли с выборов. Вот результат того, что люди, ну, в какой-то степени не политики. Надо утром говорить одно, а в обед другое. Ну, вся сила в правде, этот лозунг не подходит для вот этой ситуации.
Вопрос Ирине Северин. Как вы считаете, Ирина, был ли равным доступ к средствам массовой информации у власти и у оппозиции в ходе предвыборных дебатов?
Ну, достаточно активно был представлен Додон. И Усатый тоже, скажем, в платных рекламных материалах. Но, в общем-то, и правящие партии обладают достаточно серьезным ресурсом на самом деле. И в какой-то мере, наверное, они даже лучше обеспечены этим ресурсом, чем Усатый и Додон, которые компенсировали это за счет коммерческой рекламы.
Светлана Гамова, зав. Отделом политики стран ближнего зарубежья «Независимой газеты», считает, что это были последние выборы для коммунистов.
Что произошло еще? Произошло некое изменение. Я считаю, что это сюрприз лично для меня. И не думала, что социалисты возьмут так много, а коммунисты скатятся так низко. Я считаю, что это последние выборы Воронина, лидера коммунистов, который брал когда-то 60%. Парламентское большинство, да, было у коммунистов. Больше никогда этого не будет. И если ему сейчас социалисты должны, как они мне сказали, предложить переговоры, он от них откажется. Как только он от них откажется, его электорат, который также настроен, как и социалисты, пророссийский, он будет отходить к социалистам. Вот весной будут выборы в местные органы власти, они вот это покажут. У Воронина компартия будет таять. Молдова больше не будет красная, как, когда он брал там 60% в парламенте. Она будет слаборозовой даже, скажем так, потому что социалисты, они не будут, может быть, ходить к тем памятникам, которым коммунисты возлагают цветы. И они также не испытывают какой-то особой любви к России. Но они понимают, что такое Россия для их избирателей. И они вот эту карту разыгрывают правильно. На следующих весенних выборах местных они получат большее число голосов. И мелкие партии есть левые, которые наконец-то сообразят, что не надо ссориться, могут объединиться и тоже получать там какие-то голоса. Так что исправление, поправки к этим выборам, которые были, будут весной.
Вопрос Владимиру Соловьеву. Каковы были наиболее типичные методы дискриминации оппозиции и подозревает ли оппозиция организаторов выборов в фальсификациях? Вам слово, Владимир. Слышите нас? Давайте, да, вам
давайте,
слово,
может быть, я заполню паузу, отреагирую на то, что было сказано. Вот проблема партии коммунистов Воронина состоит в том, что они не коммунисты. Это достаточно условный маркер коммуниста. Если бы они на самом деле были коммунистами, то это была бы неубиваемая, в принципе, партия Молдавии. Главная партия Молдавии, потому что истосковавшиеся люди хотели бы получить те социальные преференции, которые как раз коммунисты, те настоящие, давали. Это бесплатное жилье, работа с хорошим окладом, бесплатное образование, здравоохранение и так далее. К сожалению, видимо, для молдаван Воронин не является коммунистом на самом деле. Поэтому действительно партия пока победила, может быть, в какой-то части, а потом эта ситуация будет ухудшаться для него. Но это примерно то же самое, как с Тимошенко на Украине. То есть совсем он, может быть, не уйдет, но какой-то небольшой процент будет брать. Еще достаточно долгое время.
А как вы считаете, почему вот в Москве такая была давка около избирательного участка на Кузнецком мосту?
А была плохая организация. Ну, здесь адресуются сейчас упреки, претензии в адрес России. Но те же самые аналогичные претензии можно адресовать и в Молдавии, Кишиневу. Почему не организовали, почему заранее все это не предусмотрели? Это же ваши избиратели, это граждане Молдовы, которые, ну, на какое-то время там по каким-то семейным, рабочим обстоятельствам уехали на территорию России. Поэтому здесь сложно найти какой-то консенсус. А одна сторона будет говорить одно, другая обвинять противоположную сторону. Но, что называется, если поезд ушел, сейчас будут подсчитаны оставшиеся там проценты, и, в общем-то, ситуация будет развиваться дальше.
Давайте Владимиру Соловьеву вернем слово. Владимир. Тогда, Ирина, как вы считаете, какова будет дальнейшая ситуация, и когда должен открыться обновленный парламент?
Ну, сейчас главная интрига – это создание коалиции и переговоры внутри коалиции. И уже по мере ведения этих переговоров будет понятно, как будет дальше развиваться ситуация в парламенте.
Да, вот сколько отводится времени на официальный подсчет результатов этого голосования?
Завтра должны быть объявлены окончательные результаты выборов, и уже тогда могут приступить к формированию коалиции. На завтра же назначена пресс-конференция Воронина. Интересна его позиция, то есть какую на этот раз он займет позицию, то есть проевропейскую или про таможенный союз. Так как его позиция варьировала во время выборов, как у опытного политика. Будет интересно посмотреть, какую он позицию займет после выборов.
Григорию Трофимчуку.
Вот целый ряд, ну, практически половина тех партий, которые прошли в парламент Молдавии, называли себя накануне выборов пророссийскими. Но почему бы России, допустим, таможенному союзу, Евразийскому союзу, было не провести какую-то яркую, ярчайшую акцию, которая никак не привязана к этим выборам и, собственно, не вмешивается Россия в политику Молдавии внутреннюю, допустим, внутри, в рамках таможенного союза, сбросить цену на бензин, на хлеб, на что-то еще. То есть создать вот эту серьезную информационную ситуацию, информационный повод. И тогда тем пророссийским партиям было бы легче. Почему этого не было сделано, непонятно. Сейчас бы ситуация могла быть совсем иной при подсчете голосов.
А давайте вспомним 2009 год. Вот в чем тогда было своеобразие этой, в общем-то, отнюдь не бархатной революции, которая разыгралась на площадях Кишинева?
Да, очень хорошо, Владимир, что вы напомнили о 2009 годе. 2009 год, апрель в Кишиневе – это новый этап совершенно вот этих потрясений в постсоветском периметре, а теперь уже на евразийском пространстве. То есть именно с апреля 2009 года, с кишиневских погромов, которые, как мы помним, в общем-то, не имели в достаточной степени отношения к оппозиции. Мы видели лица оппозиционеров, они не понимали, что вокруг происходит. Кирпичи свистят, какие-то пожарища, там громят машины, здания, бьют стекла и так далее. То есть это новый этап дестабилизации на постсоветском пространстве, который не имеет отношения к цветным революциям. вот так очень кратко дам свою классификацию. Сейчас многие очень путаются, считая, что на Украине и в 2004, и в 2014, через 10 лет, была одна и та же цветная революция. То есть цветная революция и вообще цветные революции закончились на Узбекистане, так называемая зеленая революция, которой рано дали название, она там не получилась. У нас было три классических цветных революции. Это оппозиция без оружия. То есть в рамках избирательного процесса при подсчете голосов та или иная сторона выдвигает претензии к другой стороне. И, соответственно, начинаются после этого потрясения. То, что происходило уже, допустим, в Северной Африке, так называемые арабские весны, это уже оппозиция с оружием. А то, что происходит на Украине в 2014 году происходило, это во многом уже оружие без оппозиции. То есть какие-то радикалы появляются. Вот примерно этот же формат начался в Кишиневе в 2009 году. Потом то же самое в более резких, жестких формах с поджогами, погромами, межнациональными какими-то убийствами происходило летом в Киргизии. То есть вот с 2009 года именно Молдавия показала, что совершенно в другую ситуацию входит постсоветское пространство. Мы должны себя отдавать в этом отчет и понимать, что именно там же, поскольку сами молдаване, особенно гагаузы, те, кто с ними соприкасался, знают, это энергичные, достаточно южные люди, по большому счету. И если там это один раз произошло, то там это опять может произойти, только по той причине, о которой я уже говорил. То есть ситуация с 2009 года не разрешена. Она заквашена, запломбирована, забетонирована 2009 годом. То есть 2014 год, выборы, вот прошедшие в парламент, ничего не дали практически, ничего не показали, не сдвинули ситуацию в другую сторону.
Слово Ирине Северин. Да, ваше мнение, Ирина.
Я думаю, что ситуация развивается, и, в общем-то, на мой взгляд, проевропейский выбор страны укрепляется. В принципе, он устраивает и русскоязычное население, и коренное население. Скажем, может быть, риторика несколько разная. Вот, потому что в связи с событиями на востоке Украины сейчас люди больше всего хотят мира. То есть мир, стабильность – это уже такая мантра, которая заменяет все остальное. Видя, к чему привело, скажем, пророссийское движение в Донецке и в Луганске, люди как бы дистанцируются от этого и хотят просто спокойно, мирно, по-европейски жить в своей стране.
Светлана Гамова, зав. Отделом политики стран ближнего зарубежья «Независимой газеты», считает, что проевропейские правые просто обязаны объединиться, у них нет другого выбора.
Воронин сдвинулся на третье место. На первом месте социалисты. У них самая большая парламентская фракция, которая решать ничего не будет. Решать будут фракции малые, правые, потому что они объединятся. У них нет другого выхода. Это либерал-демократы, демократы и либералы. Либералы во главе с Михаилом Гинтом раньше вышли из коалиции. Но теперь Филат проводит сегодня с ними переговоры. Я думаю, что он человек, который понимает, что надо сохранить коалицию правящую, которая будет ориентирована на Евросоюз. Он это сделает ради европейского выбора. Потому что Гинту ориентирован всегда был только на Евросоюз и Румынию. Вот такой вот расклад. Как бы меняются приоритеты, да, избирателей. Но, несмотря на это, власть остается прежней. Вот итог выборов в Молдавске.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Как, по-вашему, повлиял на исход выборов запрет на импорт в Россию продовольствия из Молдавии?
Я думаю, что в какой-то степени, да, повлияло, потому что, ну, все-таки значительная часть предпринимателей, людей живет на том, что они производят какую-то продукцию, а там не так много видов продукции, Молдавия небольшая страна, за счет которой люди имеют возможность жить. Вопрос только в том, а вот эта реакция, эти эмоции людей были со знаком плюс или со знаком минус, и в какую сторону вот это их недовольство, а в значительной степени ненависть к происходящему, потому что в основном те, которые производят, вот реальные, что называется, фермеры, крестьяне, они, в общем-то, в политику не вмешиваются. Они только видят, что им становится хуже. потому что они не могут сбыть свою продукцию, цены падают, себестоимость производства растет и так далее. То есть вот это как раз один из тех дестабилизирующих признаков, главных уже в экономической, не в политической сфере, который тоже может сработать. И здесь как раз в этой ситуации могут поживиться, я другого термина не подберу, некие политические силы в той же соседней Румынии. Кстати, многие думают о том, что вот это так все естественно может произойти, раз Румыния захотела. Ну, сейчас, правда, после выборов нового президента Румынии непонятно, куда она будет двигаться. Это, кстати, тоже интересный, достаточно отдельный вопрос. Но, тем не менее, если брать вот в целом вот этот тренд так называемый, то есть я не думаю, что, допустим, крупным европейским державам, главным представителям так называемой старой Европы, Франции, Германии, будет на руку, они будут довольны, что вот Румыния таким образом расширит свои владения, свои границы, укрепится. Думаю, что это им абсолютно не надо. Поэтому и здесь ситуация не такая однозначная, как кажется со стороны.
Вопрос Ирине Северин. Какие отрасли хозяйства Молдавии более всего пострадали от запрета на импорт продовольствия в Россию?
Ну, это вот овощеводство, сельское хозяйство в целом и виноделие, конечно. Ну и все, что входит в перерабатывающую отрасль. Есть еще один фактор, который как бы увеличивает проевропейские настроения в Молдавии. Это то, что падает привлекательность самой России, и тот же таможенный союз, он перестает работать. То есть мы видим, что ни Беларусь, ни Казахстан, в общем-то, не торопятся применять санкции, которые ввела Россия против европейского рынка. То есть, де-факто, таможенный союз перестал существовать, перестал работать. Поэтому говорить о притягательности России и таможенного союза сегодня очень сложно. То есть это может быть только на уровне пропаганды. Также, когда видны прилавки в России пустые, которые уже напоминают советские прилавки, и проблемы, с которыми сталкиваются россияне, это и сокращение рабочих мест резкое в связи с санкциями и так далее. То есть, не говоря уже о войне в Украине, все это очень сильно влияет на, скажем, тех, кто тяготел к России в силу культурных традиций, привычек и общего исторического прошлого.
Да, слово Григорию Павловичу.
Европа, Евросоюз тоже не предпринимает каких-то правильных пропагандистских, рекламных, точнее, шагов для того, чтобы усилить свою привлекательность среди молдавских избирателей. Ведь что предлагает Евросоюз? Облегчение режима для въезда граждан Молдавии на территорию Евросоюза. Ну, давайте посмотрим вот глазами обычного молдаванина на это облегчение, на эту льготу. У человека, как уже было сказано, если он что-то производит, продукцию не покупает, у него нет денег. Какой смысл ему ехать в Европу? Именно поэтому вот в значительной степени молдаване едут на территорию того же таможенного союза Российской Федерации. Там они получают конкретные деньги. Пусть это, может быть, и небольшие зарплаты, но на фоне того, что им предлагает Евросоюз, это серьезная практическая преференция. Поэтому Евросоюзу надо бы задуматься над тем, а как себя отрекламировать, помимо своей прекрасной архитектуры, Италии – столицы моды, Франции – столицы любви и так далее, вот кроме вот этих брендов, как себя в практическом плане отрекламировать для молдавских граждан. Иначе они вообще могут отвернуться от Европы, как это произошло в Сараеве, Боснии и Герцеговине примерно.
Светлана Гамо, зав. Отделом политики стран зарубежья независимой газеты, отмечает важную роль, которую сыграл фактор Путина.
Я считаю, что Путин сыграл большую роль здесь, потому что вот эти там 30 секунд или 40, которые показали по телевизору Путина с лидерами социалистов, для меня это было удивительно, когда мне гагаузы сказали, что мы собрали совет старейшин и решили, это сигнал нам, мы всей автономией голосуем за социалистов, потому что они показали сигнал Путина. И потом мне эти эксперты, которые из правых фракций, в общем, они настроены сами на Евросоюз, я специально обратилась к ним, они мне подтвердили и сказали, да, это сигнал еще и для некоторых сельских жителей, которые у нас сельские жители, ориентированы на Россию. Опять же, ответ почему? Потому что там работа. И все. Ответ один – работа. дайте им работу здесь, в той же Молдове. Они не будут голосовать по-другому. Но у них нет ее. И нет перспективы ее получить.
Вопрос, Ирине Северин. Как по-вашему, насколько велика зависимость от румынской экономики, от тех денег, которые присылают гастарбайтеры, работающие в России?
Ну, экономики не знаю, но семьи тех, кто работает в России, наверняка зависят от российских денег. Ну и в какой-то степени экономика. Но в не меньшей степени экономика Молдавии зависит и от тех, кто работает в Европейском Союзе. А введение безвизового режима с Европейским Союзом, в общем-то, позволяет большему числу людей отправляться, скажем, на сезонные работы и потом свободно возвращаться. То есть раньше, если люди уезжали, они должны были оставаться в Европе, прятаться и так далее. Сейчас этот вот поток и взаимодействие между Европой и Молдовой намного облегчился. Поэтому это как бы это создает такое ощущение уже какой-то интегрированности в Европу на уровне, скажем, восприятия людей. То есть нет вот такой проблемы, как необходимости идти за визой в посольство и так далее. Потому что даже когда в самое трудное время люди находили и деньги, и возможность для того, чтобы ехать в Италию и там Францию, другие страны на заработки. Сейчас этот процесс облегчился.
Да, Григорий Павлович, вопрос. Давайте поподробнее поговорим про румынский фактор. Вот вы сказали, что в самой Румынии сейчас ситуация после выборов переменилась. Как по-вашему, насколько велика вероятность вот интеграционных процессов между Молдавией и Румынией?
Ну, пока что это ставится под вопрос, потому что не ясна позиция нового президента. Тем более широко говорится о том, что он немец и так далее. Непонятно вообще, как себя поведет новый президент в этом вопросе. А я думаю, что новый президент Румынии попробует дистанцироваться во многом или, скажем, в значительной степени от политики предыдущего руководителя государства, потому что во многом эта политика была непопулярной. Думаю, что эти изменения коснутся и таких ключевых направлений внешней политики, как возможное теоретическое слияние или, скажем так, мягче, интеграция с Молдавией. Новый руководитель должен себе отдавать отчет в том, что если он дальше будет развивать вот этот проект, который был запущен предыдущим президентом, то это может в принципе разрушить до основания всю Молдавию, оставшуюся ее часть, потому что Приднестровье, оно всегда однозначно заявляло, что если на миллиметр сдвинется хотя бы Молдавия, Кишинев в сторону Бухареста, то тогда резко уходит в отрыв Приднестровье и вообще не считает, оно и себя и сейчас не считает частью, но все-таки какие-то связи до сих пор. Это не как Украина с Донбассом, это вообще другая ситуация, другая специфика. Но там может взорваться и Гагаузия, хотя сейчас говорят, что а что там Гагаузия? Ну, это всего лишь несколько каких-то сел и деревень. То есть вот эту ситуацию, я думаю, очень четко анализировать новое руководство Румынии и каких-то резких шагов здесь делать не будет. Вот если бы наоборот Румыния и Евросоюз в целом пошли на то, чтобы граждане Молдавии вот в таком диком количестве не разъезжали по всему миру, ни в Россию, ни в Евросоюз, ни в Италию не ездили, а имели возможность зарабатывать деньги у себя дома, в своих родных городах и селах, а в Европу и Россию ездили только отдыхать, вот тогда бы Европа стабилизировала ситуацию, которая сейчас накаляется вот в этой части в дополнение к украинской войне.
Вопрос Владимиру Соловьеву. Владимир, насколько сейчас привлекателен пример Румынии, которая вот играет такую как бы не очень завидную роль в Единой Европе, и вряд ли скоро ее роль усилится? Вам слово.
Ну, вы знаете, если говорить о примере, о привлекательности примера Румынии, то очень многие в Молдавии говорят о том, как стали в Румынии бороться с коррупцией. Многих вдохновляет то, что когда люди говорят о евроинтеграции, когда заходят, допустим, споры о том, что ну вот, Румыния вот евроинтегрирует, и что? Посмотрите, что там происходит. по контраргументам обычно в качестве контраргумента используется тот факт, что ну посмотрите, действительно, вот посмотрите, что происходит там с политиками, с местными олигархами, которые оказываются за решеткой, что во что там превратилось антикоррупционное ведомство, которое вот пугает и устрашает всех, и перед которым как бы все равны. То есть вот многие из тех, кто настроен проевропейски, они рассчитывают, что нечто подобное они увидят благодаря евроинтеграции и в Молдавии в этот момент. То есть вот этот пример заразителен. Но если говорить о унионистских настроениях, о тех партиях, которые говорят, что наконец должны два народа румынских жить в одном государстве или не жить в одном государстве, то они не очень популярны. Вот партия ГИМПУ, либеральная партия Михая ГИМПУ, которая будет одной из, может стать, вернее, одной из партий правящей коалиции, потому что там чуть немножко сложнее процессы происходят, то он, говоря о румынской идентичности, у него один из лозунгов был предвыборных. Он, за, во-первых, за НАТО, за вступление в НАТО, во-вторых, один из лозунгов звучал примерно так. Нет русской лжи, по румынскому языку и румынской идентичности. Но опять же, не да, объединению с Румынией. А партия, которая конкретно говорит про объединение с Румынией, она и процента не набрала на нынешних выборах. А сам ГИМПУ набрал 9,4%. То есть, если говорить о унионистских настроениях, то они не так здесь широки и распространены, как это кажется.
Да, вопрос, Ирина Северин, как по-вашему, вот это всесильное антикоррупционное ведомство, которое возникло в Румынии, оно скорее пугает ваших местных коррупционеров, чем привлекает гражданское общество? Как вы считаете, Ирина?
Ну, думаю, что в какой-то степени оно, конечно, их пугает, но пока... То есть процесс будет не настолько резким, а поступательным. Наверное, они так надеются, и, скорее всего, так и будет. То есть, что перемены не придут так быстро и, в общем-то, будут начинаться снизу вверх, а не сверху вниз, как это происходит в Румынии.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Вот обычно фактор НАТО влияет на вот эти постсоветские демократии, на Грузию, на Украину. Как по-вашему, какой он роль играет в Молдавии?
Да, здесь будет абсолютно та же схема реализовываться при более конкретном вступлении, если таковое состоится, Молдавии в Евросоюз. А схема достаточно простая, то есть по умолчанию страна сначала получает военно-политическую, чисто военную защиту в лице блока НАТО, вступление туда, а потом уже эту вступившую по факту страну в НАТО автоматически принимают в Евросоюз. Нет никаких предпосылок, сигналов к тому, чтобы эта ситуация, эта схема была сломана, изменена. То же самое абсолютно будет с Молдавией, если она будет продолжать свое движение в сторону Брюсселя. Не будем забывать о том, кто-то из наших собеседников упомянул этот важный фактор, что подписано уже в этом году ассоциативное соглашение Кишинева с Брюсселем. Это очень серьезный документ, который просто так назад даже угрозами беспорядков, реальными беспорядками уже не открутишь. То есть мы помним, что на Украине ситуация несколько по другому сценарию развивалась. То есть сначала встал вопрос о том, подписывать, не подписывать, потом пошли беспорядки, потом в итоге это было подписано. В Молдавии сейчас это все подписано. Мы, кстати говоря, о Румынии и вообще о военно-политической ситуации внутри Евросоюза забываем о том, что да, там коррупционное ведомство какое-то якобы всесильное создано, результатов мы, правда, не видим, улучшения жизни для каждого румына. Это приведет в итоге к тому, ведь Румынию, огромную Румынию, по сути, по сравнению с Молдавией, она помнит, как она еще жила в Советском Союзе. Я просто убежден в том, что если ситуация для рядовых румын будет ухудшаться в течение ближайших 50 лет, они, я условный такой образ применю, но он будет понятен, они начнут отливать золотые памятники, бюстики Чаушеску и его жене. Вот эта вот угроза для Румынии, для руководства Румынии политического прежде всего, она уже налицо, я ее как эксперт просто прогнозирую.
Вопрос Владимиру Соловьеву. Мы помним, что Страсбургский суд разрешил в Молдавии политикам двойное гражданство. Это продолжает правило действовать?
Ну, тут очень многих есть двойное гражданство. Молдавско-российское, молдавско-румынское и так далее. В Конституционном суде заседают граждане Румынии. работает.
Да, вот как вы считаете, это облегчает или затрудняет? Потому что у нас в России часто споры, у нас запрещено госслужащим двойное гражданство.
Ну, вообще, честно говоря, наверное, это не самый лучший случай с государственными чиновниками вариант. То есть, когда члены Конституционного суда высказываются, будучи гражданами Румынии, например, высказываются по вопросу, каким должен быть, как называть государственный язык, а здесь в Молдавии идут на тему острые дискуссии, есть часть общества, которая считает, что язык следует назвать молдавским, и Конституция названа молдавским, а есть часть общества, которая говорит, что нет, румынский язык, и давайте-ка его уже наконец называть румынским. И вот Конституционный суд, где заседают, в том числе, граждане, люди, которые являются гражданами Румынии, принимает решение, что язык следует называть румынским, но Конституцию при этом не меняет, то есть вопрос суд не решает, а только заостряет проблему и создает ненужную, как мне кажется, напряженность в обществе, но заодно отвлекает людей от каких-то реальных, обсуждения реальных вопросов, там, не знаю, вроде там пенсионной системы или там реформы здравоохранения. Все с удовольствием же обсуждают всегда такие вот темы, как язык, там, чемодан вокзал России или наоборот, чемодан вокзал Румынии. И когда в суде сидят граждане вот этой страны, в том числе, то не больно это создает почву для всяких конспирологических теорий.
Да, и Ирина Северин, вопрос. Вы как относитесь вот к двойному гражданству молдавских политиков?
С одной стороны, это очень либерально, а с другой стороны, действительно, как-то не совсем понятно, когда вот действительно и в парламенте, и в Конституционном суде люди с гражданством соседнего государства. Ну, может быть, это специфика Молдовы в силу, скажем, ее истории и географии.
Да, вот, Григорий, давайте напомним эту специфику вам слова.
Да, еще один момент, вот, что касается Румынии. Мы об этом почему-то никогда не говорим, и сами румыны об этом не говорят. Главный смысл, а зачем вообще? Да, у них общий язык, практически у молдаван и у румын. Зачем молдаванам, то есть какой стимул им для присоединения к Румынии? Что, румыны как сыры в масле там катаются? Абсолютно нет. Они сами живут на грани нищеты и тоже там, можно сказать, побираются, но ездят в поисках работы по всей Европе, растекаются. Да, если бы, допустим, был немецкий язык, так условно пофантазируем, в Молдавии, да, был бы смысл, наверное, прямой к Германии, лидеру Евросоюза, Европы присоединиться. И если бы они на французском говорили, хотя нет общей границы, может быть, стоило и на Францию более пристальным взглядом посмотреть, какой им смысл присоединяться к Румынии. То есть мне кажется, что вот вброс, постоянное муссирование вот этого фактора, как раз создает почву для дестабилизации, для будущей. Уже Украина очаг дестабилизации в Европе, хотя она не член Евросоюза, тем не менее, по географическому просто признаку. И если, допустим, соединится Молдавия с Румынией, может быть, взрыв еще более сильным будет. Я не знаю, кому это нужно. Вот как раз здесь очень важна будет позиция нового президента Румынии. А в какую сторону он дальше вот этот проект направит? Или, может быть, вообще его закроет? На время.
Вопрос Владимира Соловьева. А утратил ли свою привлекательность таможенный союз, поскольку в связи с последними санкциями там обострились противоречия и многие действуют не синхронно с Кремлем? Вам слово, Владимир.
Ну, четверть мандатов депутатов парламента, которые взяла партия социалистов, наверное, все-таки позволяет говорить о том, что не утратил. И опросы, которые проводились накануне выборов, они тоже показывали, что общество молдавское, по-моему, ранее уже об этом говорили предыдущие собеседники, что общество примерно тоже делится пополам. Другой вопрос, что какие факторы на это влияют, потому что исследования показывали, что после того, как... То есть при коммунистах, например, процент сторонников евроинтеграции был порядка 70%. Но в тот момент, когда коммунисты, потеряв власть, стали говорить про восточный вектор, их сторонники развернулись вслед за ними. То есть это, здесь была прямая такая как бы зависимость в этом смысле. Поэтому высчитать точно, ну, сложно. Кроме того, российские СМИ в Молдавии смотрят с удовольствием. Это самые рейтинговые телеканалы. Первый канал НТВ, телеканал «Россия» их смотрят. И, соответственно, это тоже влияет на общественное мнение. И еще только хотел в заключение сказать, что я, наверное, этот разговор, из этого разговора должен буду выпасть, но потому что, к сожалению, не могу больше оставаться на связи. Но вот эта ситуация, при которой и коммунисты, и социалисты берут внушительную часть голосов в парламенте, она вовсе не означает, что социалисты и коммунисты могут образовывать какой-то альянс. Тут немножко вся история взаимоотношений лидеров и партий в молдавской политике, она немножко сложнее со своими собственными нюансами. И коммунисты сейчас, вот они сегодня распространили очень странное заявление, которое говорит о том, что не нужно совмещать вектора, совмещать прозападный и провосточный вектор. И именно вот эта их позиция, которая в этом году изменилась, потому что еще по состоянию на начало года они могли вполне взять большинство в парламенте, они могли победить на этих выборах так, что вернули бы ситуацию в 2005 год примерно. То есть это была реальная возможность. Но когда Владимир Воронин начал вдруг вилять и говорить, что он то за евромодернизацию, то он за что надо все-таки присматриваться к таможенному союзу, они растеряли своих сторонников, и многие были дезориентированы, и многие перешли к социалистам, и многие, кстати, собирались, как показывали отросы, Рената Усатый, снятый с выборов, откалывал больше всего именно у коммунистов голосов.
Спасибо. Напомню, что это был Владимир Соловьев, главный редактор онлайн издания «Ньюсмейкер». Ирина, да, Ирина, вам вопрос тогда. Как вы считаете, вот это поведение Владимира Воронина, оно чем объясняется прямо в канун выборов, что он стал чуть-чуть в пользу симпатизировать проевропейской ориентации Кишинева?
Ну, скажем, курс на евроинтеграцию был принят при Владимире Воронине, то есть это его детище. В общем-то, что отличает Владимира Воронина, скажем, от Дадона, что Дадон — это конъюнктурщик. Он сегодня говорит одно, завтра другое, то есть ему выгодно сейчас получать какие-то дотации, поддержку России и быть в оппозиции, он будет говорить, что он пророссийский политик. Но точно так же он вот год назад, два назад говорил, что мы же все понимаем, что альтернативы европейской интеграции не существует. То есть поменяется ситуация, и Дадон моментально станет проевропейским политиком. То есть если он придет к власти, он однозначно будет европейским политиком, потому что без европейской помощи Молдова не может функционировать.
Слово Григорию Тифимчуку, да.
С Дадоном не все так просто. Вот сейчас, мне кажется, он как политик должен отдавать себе отчет в том, что он, раз он заявляет, что его партия победила, ведь люди, обычные люди, избиратели, рядовые молдаване, они не вдаются в какие-то проценты, там 21%, 22%, кстати, 21% или 20% с чем-то, какие набрала партия социалистов, они, в общем-то, не являются победой по большому счету, но сам Дадон говорит о том, что они одержали победу. Это говорит, в свою очередь, о том, что буквально через полгода, через год рядовые избиратели будут задавать вопрос тому же Дадону, где улучшение нашей жизни. И тогда, может быть, ему ход для переполюсовки своих политических взглядов, вход в Европу, в Евросоюз, для проевропейской ориентации, для этой партии может быть закрыт. Поэтому ему, как политику, не стоило бы сейчас повторять те тактические ошибки, которые допустила партия «Родина» под руководством Рената Усатого. Надо быть политиком в этой ситуации.
Да, Ирине вопрос. Вот Владимир Соловьев сказал, что большой популярностью пользуются российские каналы. А какие каналы популярнее, румынские или российские сейчас в республике?
Вот разделение как раз общества в Молдове как раз и происходит по той линии, какие каналы смотрят люди. Часть смотрит румынские, часть смотрит российские. Вот так можно, в принципе, разделить. То есть виртуально люди относят себя к одной стороне или к другой. Потому что молдавское телевидение слабее, скажем, чем российское или румынское. Но в последнее время улучшилось молдавское телевидение, и оно старается держать какую-то вот среднюю линию. Насчет Воронина я не успела ответить. Я считаю, что Воронин, в общем-то, государственник по своей сути. Он понимает, что Молдова должна сохранять хорошие отношения и с Россией, и с Европейским Союзом, потому что и одно, и другое направление дают выгоды Молдове как небольшому государству. Поэтому, в принципе, его позиция достаточно логична. Я бы даже сказала, что результаты опросов, которые показывают, что одна часть стремится в одну сторону, другая в другую, при умело заданных вопросах, в общем-то, противоречия не было бы. То есть жители Молдовы сказали бы, что мы и за Россию, и за Европейский Союз. Там, где выгодно, в общем-то, туда мы и стремимся. То есть противоречия как такового здесь нет. Противоречие создается такой вот антагонистической позицией России, которая ставит вопрос «или-или». Вопрос «или-или» Европейский Союз не ставит, понимаете? То есть создается искусственная дилемма, которой не должно быть в принципе.
Угу. С аудиторией Молдавии намного проще, на мой взгляд, все обстоит. Это как и на Украине. Кому-то комфортно смотреть просто по своему менталитету на румынском языке телепередачи, кому-то на русском языке в Молдавии. Качество самих телепередач сейчас вот на этом евразийском, европейском, азиатском пространстве нашем, бывшем постсоветском, одно и то же. То есть все это покупные в основном каналы на 99%. А то, что сами производят там вот эти телепроизводители в России, в Румынии, ну, этого просто никто не замечает. Это не отличает телепродукцию одной страны от другой. То есть различает язык. И вот это главный фактор, который должен сработать в Молдавии, так же, как он сработал на Украине.
А как по-вашему, Григорий, осталось ли вот это разделение 50 на 50 молдавского общества, вот, подтвердило ли его прошедшие выборы?
Этого никто не сможет отследить. Формально, да, 50 на 50 остается как минимум с 2009 года. И это, ну я просто еще раз напомню, является основой будущей дестабилизации. А сейчас люди вообще не верят, мне кажется, никому, ни одной партии, ни коммунистам, ни либералам, ни демократам, ни социалистам. Они хотят сказать им четко и прямо: обеспечьте нам хорошую жизнь буквально сегодня, завтра мы ждать уже не будем.
Да, Ирина, как вы считаете, вот долго ли продлится вот это вот практически равный раскол молдавского общества на проевропейскую и пророссийскую части?
Ну, моя позиция такова, что этого раскола не существует, он скорее виртуальный, поэтому я не вижу оснований для дестабилизации ситуации. Если молдавские политики будут вести умную политику, а вот Юрий Лянко четко и ясно говорит, что мы хотим сотрудничать и с Россией, и с Европой, и углублять отношения, и торговые, и прочее, то нет никаких оснований для какого-либо, для какой-либо дестабилизации. То есть Молдова маленькая страна, у нее нет каких-то амбиций, она действительно, люди очень европейские по своей сути, и поэтому они хотят просто хорошо жить и пользоваться преимуществами сотрудничества, дружбы с одной, другой и третьей стороной.
Спасибо большое, Ирина. Да, Григорий Павлович, а как по-вашему, велика ли зависимость Молдовы от российских экспортеров?
Я думаю, что такая зависимость существует на данный момент. Мы все друг от друга зависим. Не так времени много прошло с момента распада Советского Союза. Кстати, мы забываем о том, что в каждом государстве постсоветском и в Молдавии в том числе существует, это не ветераны Великой Отечественной войны, существует огромная группа людей, бывших советских людей с советским менталитетом, которые помнят, что было там, и сравнивают его с сегодняшней ситуацией. Мы почему-то всегда берем в расчет каких-то радикалов, каких-то оппозиционеров, но я думаю, что вот эта группа молодых, здоровых, в основном бывших советских людей, которые видели Советский Союз, которые готовы были растоптать Советский Союз, начиная с 90-х годов, и сейчас все познали в сравнении, вот эта группа еще не сработала, и в Молдавии в том числе. И здесь уже не важны размеры самой республики. Да, это маленькая страна, но иногда в маленькой стране гораздо более серьезные процессы происходят, влияющие на континент в целом, чем в какой-то большой расплывчатой стране.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что накануне в Молдавии состоялись парламентские выборы, и сейчас проевропейские партии в сумме могут создать правящую коалицию. И об этом мы сегодня говорили с нашими гостями, политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он был в нашей студии. И на прямой связи из Кишинева были Владимир Соловьев, главный редактор онлайн-издания «Ньюсмейкер», и наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».